Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 6 сентября, 13 часов 1 минута в Москве. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино. И сегодня мы такой вот цикл про Елисея завершим с вами. Но мне как-то очень нравится так вот через человека вглядываться в Слово Божие, потому что, ну, как-то без человека ничего не получается. И вот давайте посмотрим сегодня на такой вот момент, очень важный, я думаю. Он в жизни у каждого человека, если не был, то обязательно будет. Когда система поддержки, которая у нас есть, уходит, и мы остаемся перед таким выбором очень серьезным. Но мы будем читать 4 книгу Царств, 13 главу, где эти события описываются, с 14 стиха. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним и говорил: „Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его“. И сказал ему Елисей: „Возьми лук и стрелы“, и взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: „Положи руку твою на лук“, и положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: „Отвори окно на восток“. И он отворил. И сказал Елисей: „Выстрели“. И он выстрелил. И сказал: „Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке“. В конец. И сказал Елисей: „Возьми стрелы“, и царь взял. И сказал царю израильскому: „Бей по земле“. И ударил царь 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: „Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян“. И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои». Вот такой интересный очень текст, друзья. И здесь хочется нам 3 момента посмотреть. Прежде всего, на личность Елисея. Она мне очень нравится. Не случайно мы такой цикл проповедей о нем сделали в церкви летом. Некоторые из них я говорил здесь, потому что, ну уж очень мне Елисей нравится, потому что он такой вот, знаете, невидимый пророк. Он не оставил после себя никаких вот записей. Все, что он сделал, ну вот есть в царствах, и все. И Божий человек, в принципе, это всегда Божий человек, неважно, популярен он, не популярен он. И интересно, что когда царь приходит к Елисею, больному Елисею, казалось бы, да, вот, ну, все-таки вот такое магическое мышление, древние люди, когда пророки слабели, на них как-то смотрели уже, ну, не с таким почтением, а здесь сам царь приходит к Елисею, и он говорит, фактически повторяет слова Елисея, когда он говорил это Илии, да, что ты колесница Израиля и конница его, то есть Елисей по-настоящему стал тем, кем был Илия, и в этом самом совершил свою земную миссию. Он стал столпом государства. При всем при этом мы ничего не знаем, чем Елисей занимался последние там 20 лет, предположим, или даже 30 лет, но вот по словам царя мы понимаем, что сам факт присутствия Елисея был уже достаточен. И, наверное, каждый из нас переживал это в жизни, когда вот есть рядом такой вот человек, на которого можно положиться, и мы его не каждый день там, и даже не каждую неделю, может быть, раз в месяц там беспокоим по своим каким-то вопросам. Но сам факт понимания того, что этот человек есть, да, или какая-то община есть, или какой-то круг единомышленников есть, может быть, это какая-то группа по изучению Библии, да, или терапевтическая группа. И это очень важный такой момент. И вот Елисей – это потрясающий, на самом деле, вот человек, это один из моих таких вот ветхозаветных героев, потому что, ну вот он когда надо вышел, сделал то, что надо, и ушел как-то жить и заниматься своими делами, и так, наверное, и нужно жить скромно, просто, когда надо помогать, когда надо не помогать. И вот здесь что мы видим, да, вот царь понимает, что сейчас опора государства уйдет, или, как написано в Ветхом Завете, приложится к отцам своим или к Божьим людям. И царь, конечно же, пытается выяснить, что же делать дальше. И здесь в каком-то смысле Елисей показывает нам вот эту основную задачу, ну, которой он, по сути, и занимался. Ведь, понимаете, что мы можем сделать самое важное для другого человека? Это дать ему путевку в жизнь. Да, подарить ему веру в самого себя, в свою уникальность, в свои дары, в свою жизненную миссию, разглядеть какое-то добро, да, или подарить вот эту жизнеутверждающую любовь, быть рядом, быть опорой. Да, вот я еще раз повторюсь, дать человеку путевку в жизнь, потому что царь приходит не просто так, он в шоке. Это вот нечто подобное было с Исаией. Помните, когда в 6 главе царь, в родственной линии которого был Исаия, умирает, и Исаия в шоке, и Бог по своей великой милости почему-то открывает ему присутствие настоящего царя. И для Исаии это такой поворотный момент в первой главе, да, вот как и Пушкин в своем «Пророке» писал об этом. Когда он видит настоящего царя, который оказывает ему поддержку, взгляд Исаии вообще на себя и на реальность через вот этот внутренний опыт, опыт очищения, потому что мы видим, как ангел берет уголь жертвенника, очищает его сердце, формирует Исаию по-другому, и неизвестно, что бы было, не вообще была ли написана вот эта потрясающая книга, которую называют «Евангелие Ветхого Завета», книга пророка Исаии, без вот этого потрясающего внутреннего опыта. И вот здесь, конечно же, царь, он возвращается к пророку, чтобы понять, что дальше. Вот Елисея не будет, может быть, будет его ученик, потому что стоят конкретные проблемы, которые надо решать, есть враги, нужно как-то собирать государство. Вот мне тут о мощах и об их целительной силе пишут. Мы сейчас поговорим об этом, Светлана, обязательно, потому что я коснусь этого момента. И вот самое, наверное, важное, особенно в современном мире, мире, где пафос зашкаливает, это научиться жить тихо, спокойно, просто, но каждый раз совершая то необходимое дело, ради которого мы поставлены. Да, вот меньше слов, больше дела, как вот сказано про Иисуса, обо всем, о чем он делал и учил. Да, вот это очень важный такой момент, я думаю, особенно в современном обществе, когда слов так много, что я каждый месяц задаю себе вопрос сам, а стоит идти и продолжать радиопрограмму или хватит добавлять в поток вот этих слов, которые произносятся в эфир, там, ну, на радио, в интернете, там, в социальных сетях. И вот это вопрос, который я каждый месяц пытаюсь решить и преодолеть. И вот недавно вышла такая статья на «Теории и практике». Это такой ресурс хороший, если вы умеете читать, любите читать. Вот, есть у нас TED такой, да, обучательный ресурс. Там мы можем смотреть разные видео всяких специалистов. А вот «Теории и практики» там нужно почитать, то есть поднапрячься. Но материалы, которые там размещаются, они, на мой взгляд, тоже очень интересные. И вот недавно, вот сегодня я видел в соцсетях, опять его как бы запускали по второму кругу, вышла такая статья, она очень интересная, «Тирания уникальности. Как перестать верить в собственное величие и стать счастливее». Это очень интересный, на мой взгляд, материал, особенно в контексте вот жизни Елисея. Я думаю, это очень уместно будет. И вот что пишет, интересно, о чем статья. «Для решения большинства проблем человеку нужно просто осознать, что в них нет ничего особенного. И миллионы живут с точно таким, такими же, считает блогер, автор «Хаттингтон Пост» Марк Мэнсон. В издательстве «Альпина Паблишер» перевели на русский его книгу «Тонкое искусство пофигизма». Такое парадоксальное название. «Парадоксальный способ жить счастливо», где он объясняет, как перестать завидовать каждому второму во френд-ленте, избавиться от завышенных ожиданий и понять, что действительно важно, а что не стоит внимания. То есть это своего рода аскеза такая. То есть аскеза социальная, я бы сказал. По большому счету, он пишет, ну, жить, наплевав на все, невозможно. Почему? Потому что у вас должно быть что-то, до чего вам есть дело. Это физиологическая потребность человека – всегда беспокоиться о чем-то и относиться неравнодушно. Стало быть, вопрос таков – на что нам не наплевать? Какой выбор мы сделаем? И как наплевать на то, что в конечном счете не важно? Недавно у моей матери обманом выудил деньги ее близкий друг. Будь я безразличен, я бы пожал плечами, хлебнул мокко и загрузил очередной сезон прослушки. Ну, извини, мама. А я был возмущен. Я был разгневан. Я сказал: «Черта с два, мама, мы идем к адвокату и ищем способ взять этого человека за горло». Почему? Да потому что мне не наплевать. Я, если надо, разрушу мерзавшую жизнь. Я, так говорится, полностью лексику здесь сохраняю. Итак, тонкость номер один, когда мы говорим: «Марк Мэнсон умеет наплевать и забить». Мы не имеем в виду, что Марку Мэнсону все до лампочки. Мы имеем в виду другое. Ему до лампочки, что на пути к целям его ждут неприятности, или что кого-то раздражают поступки, которые он считает правильными, важными и достойными. Мы имеем в виду, Марк Мэнсон – один из тех людей, которые напишут о себе в третьем лице лишь потому, что сочтут это правильным. Вот этим можно восхищаться. Не мной, дубина, а преодолением трудностей, готовностью быть самим собой, быть изгоем во имя своих ценностей, готовностью взглянуть в лицо неудачам и показать им кулак, восхищаться людьми, которые плюют на трудности и неудачи, не боятся попасть в неловкое положение, не боятся сложать несколько раз, людьми, которые, смеясь, делают во что верят, делают, ибо считают это правильным. Такие люди знают, есть вещи более важные, чем они сами, их чувства, их гордость и их эго. Им плевать не на все подряд, а на все второстепенное. Они берегут свои нервы для подлинно важных вещей, для друзей, для семьи, для цели, для прекрасного бутерброда или гамбургера, одного-двух судебных процессов. Но поскольку они берегут нервы лишь для больших и значимых вещей, окружающие будут плевать на них самих. Вот такая очень интересная статья. Я прям 10% прочитал, чтобы было понятно, о чем речь. То есть это люди, которые учатся не растрачивать себя по пустякам. И вот здесь мы видим Елисея, который не растрачивает себя по пустякам. И, по сути дела, когда к нему приходит царь, Елисей учит царя делать то же самое. Смотрите, что происходит ведь дальше. Елисей, понимая, что просит у него царь, да, вот, определить будущее, он разыгрывает такой вот спектакль, берет лук, стрелы, кладет свою руку на руку царя, они стреляют из окна, Елисей говорит, это стрела освобождения, и ты победишь сириан в конец, да, вот этот Афек, очень важный город, где до этого Ахав одержал очень важные победы, и Елисей оборачивается к царю, и он говорит, бери стрелы, и царь берет стрелы, и говорит царю израильскому, бей по земле, и ударил царь три раза, и остановился. И вот тут происходит интересный момент такой. «И разгневался на него человек Божий и сказал, надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириан». И вот здесь сразу применение. Понимаете, царь, ну как вот, знаете, есть такой вот анекдот, старый раввин умирает, собираются вокруг него ученики, раввин лежит без сознания, он приходит в сознание и говорит, жизнь как река, и опять впадает в беспамятство, и все ученики там, рави сказал, жизнь как река, жизнь как река, жизнь как река, жизнь как река. И потом рави второй раз входит в сознание и говорит, а может быть и не как река, и опять-таки ученики, а может быть и не как река, не как река, не как река. И здесь, конечно же, царь смотрит на Елисея совершенно по-человечески. И, конечно, там с царем наверняка пришли слуги, конечно, Елисею кто-то прислуживал, но и не было у царя задача такой разыгрывать спектакль, который предложил ему сделать старик, да, вот больной Елисей, и бить там стрелами по полу. Ну, ударил он 3 раза, так сказать, чтобы вроде как и слово исполнить Господня, и себя, ну, скажем так, дураком не представить. И вот именно в этом отношении Елисей на него и начинал гневаться, потому что царь заботился не о том. Он опять думал не о том, он опять ставил не на то. Он снова не нашел в себе силы поверить в то, что Божий человек действительно показывал ему, а что дальше. Он вроде как пришел, доверился, но когда услышал ответ, исполнить ему или, ну, даже, скажем, внутренне поверить ему совершенно не смог. И вот это такая ловушка, в которую мы попадаем, мы вроде как ищем ответы, да, пытаемся понять, что нам делать в своих кризисах. Мы спрашиваем совета, но потом они кажутся нам какими-то, ну, простецкими, может быть. Да, или, может быть, нам стыдно совершать перед другими людьми, которые смотрят на нас как на царей, как на сильных людей, как на важных людей, как на значимых людей, да, и мы начинаем делать что-то вот в полсердца, не так, как, в принципе, должно было делать. Я думаю, вот это вообще сложность наша людская сегодня, что, насовершав ошибок, понимая, что люди могут ошибаться, которые дают нам совет, мы уже ничего не принимаем так близко к сердцу. Но видите, проблема-то вот какая. Если мы хотим действительно разобраться в серьезных вопросах, понять и простроить свой жизненный путь, понять, как жить дальше, когда вот люди Божии, которые были нам опорой, уходят, это именно то, что нужно набраться мужества сделать, отдать себя всего чему-то вот на глубине. И лучше всего, конечно, Господу. В тот момент, когда Он к нам приходит, в тот момент, когда Он хочет с нами разговаривать. И вот здесь царь не смог этого сделать. И самый, наверное, важный совет, который дает Елисей царю, он заключается в следующем. Не надо останавливаться, делая правильно, как бы странно это ни выглядело. Давайте подумаем вообще, у вас был ли когда-нибудь такой момент, когда вот то, что вам нужно было делать, казалось странным, и это было делать очень тяжело. Ну вот я могу сказать для себя, это как бы вот заниматься благотворительностью, а переставать умничать, да, чтобы вот как-то жить от сердца, делать просто, без всякого пафоса, без того, чтобы тебя видели люди, без того, чтобы вообще узнали об этом люди. Или когда вдруг кто-то видит там какие-то фотографии, где ты, ну, скажем так, в причудливом настроении находишься или какие-то причудливые дела делаешь, и сразу там вопросы. Ну, у меня есть пару конкретных примеров, но, к сожалению, я не могу их рассказать. Но я думаю, что у каждого из нас был такой момент, когда мы понимали, что вот для нашей жизни, ну, или для нашего какого-то внутреннего перестроения, да даже что говорить, вот просто закрыть глаза в церкви и начать вот от сердца петь и выражать свои эмоции или произнести какую-то молитву вслух. Даже вот с таких простых вещей давайте будем начинать. Что же там, благотворительность или еще что-то? Просто чтобы вот отдать себя тому посланию, которое вы слышите вдруг, может быть, сейчас сердце кого-то взбудоражено тем, что я говорю. И понимаете, у каждого из нас предстоит перед такой дилеммой поверить этому, поставить, ну, как бы себя на кон этих слов, да, чтобы вот как-то опираясь на них, попробовать еще раз. Это вот как апостол Петр, который по слову Христа закидывает сети в другое место. Понимаете, вот вы делали, 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 у вас не получалось, и тут вдруг раз, вам нужно по слову Христову закинуть сети в другое место еще один раз, а сделать это очень-очень сложно, потому что ведь за спиной у нас опыт того, что сети были пустыми. И вот я в собрании читал такое исследование, я хочу прочитать его вам. Ну, у нас в собрании была возможность поговорить об этом, но вам придется подумать самим. Есть такой тест, он очень интересный, тестирует очень умных людей этим всем. Представьте, что вы член совета директоров крупной авиакомпании. Ваша фирма заказала сконструировать и построить новейший авиалайнер. На это выделено 100 миллионов долларов. Потрачено уже 90 миллионов, но самолет не готов. А сегодня вот, мы собрались тут, чтобы обсудить важную новость. Компания-конкурент выпустила на рынок самолет, который по всем характеристикам лучше нашего. Более того, самолет уже готов и поступил в продажу. И сегодня нам нужно решить, что делать с оставшимися 10 миллионами. Тут, друзья, конечно, вам стоит задаться вот этим вопросом. Что делать? Достраивать самолет или с 10 миллионами делать что-то еще? Ну, поверю вам на слово, вашу честность, вы приняли свое решение, и вот сейчас вы слушаете ответ. И вот честное слово, крупные менеджеры и управленцы ведут себя так, как в учебнике и описано. Они поголовно падают жертвами ловушки вклада. Участники тренинга почти единогласно голосуют за решение вложить остаток денег в завершение разработки нашего лайнера. Ну и что, что он хуже? Ну и что, что не будут покупать? У конкурентов, повторяю, самолет лучше, это сказано в условии задачи. Но мы уже потратились. Что теперь, признать, что 90% денег пущено на ветер? Нет. А давайте попробуем, сколько сил вложено, а вдруг все-таки получится? Правильный ответ на эту задачку – контринтуитивный. Надо действительно поплакать над бесполезно потерянными 90 миллионами. Взять оставшиеся 10 и потратить их куда-то еще. Потому что если мы их ухнем на заведомо проигрышный проект, то у нас будет на руках устарелый, ненужный самолет и ноль денег. А пока у нас недоделанный устарелый самолет и все-таки 10 миллионов. А 10 миллионов долларов лучше, чем 0 долларов. Но ловушка вклада заставляет думать, нет, ну что, все было зря, нет, это же не хухры-мухры, это 90 миллионов, что же нам признать, что они потрачены зря, а если мы получше постараемся, вдруг все пойдет, как мы планировали. И так люди, упираясь, работают на нелюбимой работе, сколько сил ушло, ну должен же я получить хоть какую-то отдачу. Начальником ненавистного отдела финансового анализа стать, например. Ловушка вклада действует и с самооценкой. Нет, ну раньше, может, не срабатывало, когда я себя ругал и пилил. А может, я еще немного времени потрачу на то, чтобы еще сильнее и еще изощреннее себя клевать и долбать. И стану не таким лентяем, полюблю работу и начну строить отношения. Что же? Сколько времени было потрачено на бесполезные самоупреки? Что если 90% жизни спущено в унитаз? Спущу-ка я и оставшиеся. Не признавать же, что я вложил не туда. И вот это очень интересный момент. Этот тест, на мой взгляд, очень ярко показывает нам необходимость покаяния. Это то, что не смог сделать царь. Да, понять, что как бы вложился он неправильно, и нужно делать то, что Божий человек говорит. И знаете, если покаяние было бы таким простым, ну, все бы мы вовремя меняли траекторию своей жизни, потому что, напомню, покаяние, да, вот метаноя по-гречески, это когда мы разворачиваемся и идем в противоположную сторону того направления, в котором мы шли. Вот, и здесь царь не смог это сделать. Он поигрался, побил стрелами по земле. Именно это и разозлило Елисея, что, с одной стороны, он пришел за советом, пришел за путевкой в жизнь, пришел, чтобы понять, что делать дальше, а с другой стороны, он не был готов менять траекторию своей жизни. Знаете, вот есть такие слова, которые характеризуют человека. «Нам нравится то, что мы выбираем, а потом нам не нравится то, что мы выбрали». И вот выйти из этого колеса, да, вот сансары, я бы сказал, да, вот этого рождения и смерти, вот этого как бы лабиринта в бытия, можно, но каждый раз это через какое-то вот такое внутреннее усилие делать то, что мы не готовы, делать то, что может казаться нам глупым, делать то, что может, ну, как бы идти вразрез с нашим внутренним устроением. Но это именно то, что поможет нам идти дальше. И вот есть такой у нас Афанасий Афанасьевич Фет. Да, вот у него очень интересная история. Я сам о ней размышлению, как по пример упорства. Я сейчас вам ее прочитаю, а потом тоже задам вопрос, потому что, ну, честно, я слышал ее в августе, и вот сегодня на дворе сентябрь, я до сих пор никак не могу понять, что с ней делать, но упорство этого человека потрясает, я вам скажу. Афанасий Афанасьевич Фет в 14 лет лишается дворянского титула, русского подданства и фамилии, потому что было установлено, что христианский брак отца и матери оформлен после его рождения. Незадолго до окончания университета он надеется стать наследником 100-тысячного состояния, оставленного ему дядей. Однако деньги исчезают. После выпуска он остается без средств к существованию. из-за отсутствия средств и прямых связей с издателями его сборник стихов выходит с опозданием в 3 года. Целью его жизни становится получение дворянского звания. Поэтому он пошел служить в кирасирский полк, несмотря на то, что закончил словесное отделение философского факультета Московского университета. По тогдашним законам вместе с офицерским чином давалось и дворянское звание. А младший офицерский чин можно было получить уже через полгода службы. Однако именно в это время Николай I издает указ, по которому дворянство полагалось лишь старшим офицерам. А это означало, что Афанасию придется служить 15 или 20 лет. Он влюбляется в Марию Лазич, она отвечает ему взаимностью, однако из-за бедности обоих Фет решает расстаться с ней. Мария кончает с собой, случайно гибнет. Через 11 лет службы в 1856 году, незадолго до производства Фета в чин майора, выходит указ, по которому дворянство дает лишь чин полковника. Он уходит в отставку, удачно женится, но творчество подвергается жесткой критике. Его изгоняют из журнала «Современник». Он обзаводится имением, становится публицистом, однако и статьи подвергаются критике за социальный эгоизм. В конце жизни Афанасий Афанасьевич обрел все, что желал – богатство, славу, вернул себе фамилию Шеншин, получил потомственное дворянство, камергерское звание и чин тайного советника. Но вот незадача. Все это не приносит ему покоя, и он решается на самоубийство. 21 ноября 1892 года, по дошедшим сведениям, он схватил стальной стилет, но его успел отнять секретарь. Тогда Фет бросился к буфету, где лежали ножи, но тут его настигла смерть от разрыва сердца. Это невероятнейшая история, доложу я вам. Но, к сожалению, вот такое упорство человека вроде как вернуло ему все, но не вернуло или не дало какой-то смысл жизни. Почему-то он решает поступить именно так. Но вот упорство его, оно просто невероятное. Да? И, в принципе, про упорство здесь можно много говорить. Да? Вот есть, который сейчас стал популярным, Ник Вуйчич, да? Который показывает невероятное свидетельство жизни и упорства. До этого, ну, сейчас она так менее популярна была, Джонни Эриксентада, да, которая, в принципе, 18 лет сломала шею, прыгая в бассейн, и огромное количество времени провела в инвалидной коляске, там, в начале 90-х много о ней говорили, ее свидетельство потрясающее, да, можно думать о спортсменах, там, каком-нибудь Майкле Джордане, который положил столько сил для того, чтобы стать знаменитым, можно думать там о Тесле, можно думать о Аврааме Линкольне, то есть, по сути дела, если набрать сегодня там 10 примеров упорства, это невероятные будут примеры, и знаете, вот, наверное, в чем нам необходимо набираться упорства, это в том, чтобы вот жить, осуществлять те обетования Божии, которые были произнесены в нашу жизнь. Да, ведь мы знаем эти прекрасные обетования, что мир даю вам не так, как дает этот мир. Да, мужайтесь, я победил мир, говорит Спаситель. То есть Он дарует нам мир, в который мы можем войти, в котором мы можем покоиться, несмотря на все хитросплетения этой жизни. Ну или, например, что у любящих меня, исполняющих слово мое, мы полюбим с отцом и придем, и его сердце обитель сотворим, да, говорит Спаситель. Вот обрести свой дом в себе самом, потому что там открывается Божие присутствие со всеми его ресурсами. Это потрясающая вещь, которой мы можем посвятить все силы, которые у нас есть на самом деле. быть человеком надежды и любви или какого-то вдохновения. Да, это потрясающая вещь, которой мы можем посвятить своей силы и ударить, знаете, не один, и не два, и не три раза, а бить до тех пор, пока мы не победим, пока истина Божья не восторжествует в нашем сердце, пока враги, которые мешают нам жить вот той полнотой божественной, которая нам обещана, они не будут побеждены. Да? Вот о чем разговор. Потому что, безусловно, нам не надо будет идти на войну, безусловно, нам не надо будет там сражаться за независимость, ну, России там, с другими государствами, но мы всегда будем сражаться с теми внутренними врагами, которые подступают к нашей душе, с искушениями, с какими-то мыслями, с трагедиями, с потерями, с сомнениями, там, с прекращениями отношений. Или вот такая фаза, да, вот, с которой сталкивается царь Израилев. Ну, давайте о ней поговорим, да, ведь царь гадал, что будет дальше. И Бог показал ему очень интересную вещь, да, вот, что смерть человека Божьего не означает смерти самого Бога, да, вот это очень важный такой момент, что смерть слуги Бога – это не смерть самого Бога. И у меня в жизни несколько раз были такие моменты, они очень такие критические, они потребовали много сил для меня. Но теперь я могу сказать очень честно, что, ну, не то, что до этого я врал, да, что действительно это такие сложные моменты, когда человек уходит из вашей жизни, и, например, у вас этот человек ассоциировался, ну, вот с Богом, с Божьим присутствием, с какими-то силами Бога, и остаешься какой-то вот брошенной сиротой. И вначале как бы не знаешь даже, куда кидаться, что делать и как быть. Но вот эта истина, которую мы всегда должны помнить, да, вот и тоже бить, опираясь на нее стрелами по земле, пока она не восторжествует, что смерть человека Божьего или уход человека Божьего, или там смена церкви, например, да, так тоже может получиться, или разрыв каких-то очень важных отношений, не означает смерть самого Бога. И вот парадоксально здесь, ну, комичный случай на самом деле, который происходит, потому что Елисей умер, как-то его просто, да, вот повествование мне очень нравится, что фактически тут в русском языке раз, два, три, четыре, пять, шесть слов, два из которых предлога, да, и умер Елисей, и похоронили его, то есть вообще, то есть не было ни там плача, ни траура в государстве, ни не было там траура в школе пророков, а мы знаем, как минимум было три школы пророка, которые посещал Елисей. То есть вот, ну, как вот поели и все, и живем дальше. Вот так описана смерть Божьего человека. И интересно, что ведь что происходит-то? Все, Елисей, мы знаем, что людей клали в пещеры и приваливали камни. И тут как-то вот, ну, комично даже, что ли, это выглядит. И это очень важно, что это выглядит именно таким образом. Потому что если бы люди шли специально к гробнице Елисея, открывали камень и там хотели вот этого человека мертвого как-то оживить или больного оживить. Нет, идет похоронный процесс. Да, моавитяне нападают на Израиль. Люди, которые несли умершего, увидели, что идут захватчики. Они бросили тело своего друга в первую пещеру, которая была рядом. Так получилось, что это была пещера, где лежало тело Елисея. И тело коснулось костей, и человек ожил, да? И, наверное, вот почему не описана вторая часть, да, вот этой всей ситуации, когда после, наверное, того, как набег прошел, ведь как-то близкие должны были вернуться, чтобы достойно похоронить своего близкого человека, они отваливают камень от гробницы, либо он сам как-то вышел оттуда, то есть этих деталей нет вообще, но мы знаем, что человек остался живым. И вот это, наверное, тот самый знак, вот Светлана, вы спрашивала, что Это очень мощное послание было царю, тем людям, которые боялись Бога, тем, может быть, в школе пророков, тем же самым людям, всем богобоязненным людям вот того времени в Израиле, что если человек Божий умирает, Бог остается живым. И даже через такие комичные, может быть, моменты трагикомедии, да, вот, Бог способен творить чудеса без помощи человека, да, в страхе человека. Это то, что, ну, вот мне лично нравится в субботе страстной, да, вот в самый последний, что когда на земле все было разрушено, ученики были рассеяны, все боялись, никто не понимал, что будет дальше. В этот самый момент Иисус спускался в ад, побеждал грех, смерть, дьявола, забирал и рушил это царство. И вот здесь происходит такое парадоксальное событие, что на фоне страха человеческого, обреченности человеческого, Бог, на фоне того, что Божьего человека даже нету, Бог через кости Божьего человека творит свои чудеса. И, может быть, да, кто-то может говорить о мощах Елисея, но, знаете, нужно говорить о вере Елисея и о добре Елисея. Ну, даже самый простой вот пример приведу, да, что наше наследие и добро будет жить после нас, помогать другим людям после нас, оживлять их к вере, да, к жизни, к какому-то творчеству после нас, так же, как это делают творения, ну, там, Александра Меня, Генри Нувена, Сурожского. Да просто подумайте о тех добрых людях, ваших родственников, благодаря которым, да, вот, их, может быть, сегодня с вами нет, но они живут внутри вас и дают вам мощнейший такой вот ресурс. Ну, для меня там это мама моя, да, которой вот нет, ее уже 3 года, вот, но все добро, которое она делала, любовь, забота, иногда даже чрезмерная, сейчас для меня потрясающий ресурс. И эта надежда, это фактически вот то, что говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам, в 15 главе, в главе про воскресение, да, он говорит, что все добро, вся любовь, вся забота, вся мудрость, все жертвы, которые мы совершили из любви к Богу по отношению к другим людям, никогда не будет безрезультатной. Мы даже не знаем, как это добро у нас с вами отзовется. И это, наверное, потрясающий такой момент, когда мы придем, да, в вечность и действительно поймем, как наши земные дела срезонировали в жизни других людей, потому что, конечно же, тот, который готов наградить нас за чашку холодной воды другому человеку во имя его, да, конечно же, не пропустит того добра, той любви, той жертвенности, которые мы оказали другим людям ради Христа. И понимаете, вот в этом переходном моменте, давайте, у нас есть немножко времени, поговорим об этом. Когда уходит какая-то опора или Божий человек, или присутствие Бога, как вам кажется, из вас и жизни, и у вас там начинается какой-то новый этап, очень важно не переставать развиваться. Самое главное – идти вперед, идти дальше. Да, посмотреть назад. Да, признать, что это был мощный ресурс, но вот, к сожалению, он закончился. Идти вперед, пробовать и падать. Иначе, да, мы будем зациклены на прошлом, и оно похитит наше будущее. Это вот происходит повсеместно, к сожалению, и только через большую мудрость и опыт можно этого процесса избежать. Да, вот можно, например, до сих пор кто-то плачет там в церкви, о, как было в 90-е, все искали Бога, о, как было хорошо, когда пастор был тот-то и тот-то, а не тот, кто сейчас в моей церкви. О, как было хорошо в начале моей христианской жизни, а вот сейчас я даже не знаю, что делать. И это, конечно, об этом, наверное, стоит подумать, но в этом нет развития, да, вот нельзя пятиться вперед, вроде как идти вперед, а смотреть назад и бояться будущего, и постоянно смотреть на прошлое. Ну, это, мы так в жизни даже не ходим, просто, грубо говоря, из дома до магазина за хлебом. И тут нам важно переходить от опоры на человека в близость с Богом, потому что люди – это величайший дар, а хорошие люди – это вообще большое богатство, благодать от Бога. Но именно нам необходимо взять ответственность за свою внутреннюю целостность и за жизнь, обрести какой-то вектор в жизни, да, вот направление – это то, что фактически пророк Елисей пытался сделать для царя, чтобы он победил всех врагов. Вот, обрести свой вектор и учиться жить от полноты, то есть когда мы проявляем то, что Бог нам дал. Это, наверное, самый, такой вот, самая хорошая точка, когда мы понимаем, что мы встали на свой путь, мы поняли, что нам надо, как нам надо, и вопрос у нас в жизни всего два. Буду я делать то, что я должен делать, либо я не буду делать то, что я должен делать. Либо, если мы отказываемся брать ответственность за свою жизнь, остается одна только альтернатива, к сожалению, это постоянно гоняться за кем-то и за чем-то, пытаясь заполнить свою пустоту и свою обездоленность. Да, и вот, к сожалению, сейчас очень много людей, которые на этом спекулируют и зарабатывают денег, все готовы помочь вам как бы прожить свою жизнь. Но вот знаете, тезис, наверное, который мы снова и снова поднимаем вот в этой передаче, что у нас уже все ресурсы-то есть. Добрые люди, они важны, добрые церкви, они важны, добрые какие-то вот общины, они важны. Но они не так важны, как вот наша внутренняя обращенность к своему сердцу, к своим ресурсам, потому что как только мы находим себя и свой путь, действительно, каждый человек будет украшением нашей жизни, но они будут уже не жизненно важны. Почему? Потому что вы будете способны заботиться о себе. И вот это вот точка, к которой мы идем, да, вот это точка, к которой Елисей вел царя. И вопросы, которые мы задаем вот под конец передачи, они следующие. Что сегодня заслоняет Бога в нашей жизни? Да? Какая там трагедия, какая потеря, какая ошибка, какая вина там или еще что-то? Что сегодня делает Бога не таким эффективным? Да, вот, какой наш недостаток, какой человек может быть присутствующий в нашей жизни, какая потеря, какая боль, да, что заслоняет Бога в нашей жизни и что делает его не таким эффективным. Вот эти вопросы, которые мы должны задавать и честно искать на них ответ, и когда ответ появился, да, вот брать стрелы в свою руку и бить ими по земле, пока не придет полная победа, пока не придет ясность, пока не придет понимание, пока мы не придем вот от опоры на человека к близости с Богом. Потому что вот эта история с костями, это, конечно же, она не про мощи. Хотя, ну, это каждый человек волен выбирать свой путь. Я думаю, что она здесь помещена по одной простой причине, что когда человек Божий уходит, и он уже не дееспособен, Бог, который сотворил этого человека или вдохновил этого человека, всегда жив и всегда готов к действиям. Более того, мы же понимаем, что это такой переломный момент, нация умирает. Да, то есть вот скоро Северное царство будет разрушено, потом будет разрушена Иудея, все будут угнаны в плен. И вот если действительно вот это мертвое государство обратится к Богу, который оживляет мертвецов, произойдет потрясающее то, о чем пророчествовал Иезекииль в 37 главе своего пророчество, когда поле сухих костей оживает, приходит дух и встает новый народ с измененным сердцем, с прекрасным сердцем, вот, с силою творить великие дела Бога. И вот в этом, наверное, больше правды, как мне кажется. Вот. И благослови вас Господь, дорогие друзья, и до встречи в среду.